Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер!
И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня с нами настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 11-е воскресенье по Пятидесятнице и на наступающей седмице. Как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из апостольского и евангельского чтения, положенного на литургии. Но вот как раз завтра, мне кажется, у некоторых может возникнуть некоторое недоумение, потому что на первый взгляд отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из 9 главы, который будет читаться завтра, и отрывок из Евангелия от Матфея из 8 главы, они содержательно на первый взгляд не очень сочетаются. Кажется, что разговор идет вроде бы о разных вещах. Но так ли это?
Связь между апостольским посланием и евангельским отрывком, который церковь предлагает для нашего научения и разумения, это особенная, интересная очень тема, ее всегда интересно расшифровывать, и оказывается, что действительно даже тогда, когда нет этой связи, на первый взгляд она есть и очень даже серьезная и глубинная. Отрывок из Евангелия нам рассказывает притчу о царе, который хотел сочетаться со своими рабами. И он начал считаться со своими должниками, кто и сколько должен был ему вернуть. Тот, который имел долг в 10 тысяч талантов, не мог этого заплатить, и он попросил, чтобы царь потерпел и дал ему возможность скопить, через какое-то время пообещал отдать. Но так как царь понимал, что у него не будет такой возможности, он ему все простил и отпустил его долг. Его же должник, выйдя на свободу, уже не имея такого обременения, также стал считаться своими должниками, и человек, который был ему всего лишь 100 динариев должен, то есть на несколько порядков меньше, также попросил его подождать, но этот человек, в свою очередь, уже не захотел ему прощать, и решил его до конца додавить, посадил его в темницу и заставлял отдавать. В общем, в свою очередь, его должник оказался в самом ужасном положении. Не захотел, пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга своего. За него вступились его товарищи, и они пришли к царю и рассказали об этой печальной истории. После этого царь вызвал своего прощенного должника, и его, безусловно, выразил свое недоумение, негодование, разгневался и сказал, что ему надлежало поступить так же, как с ним поступили. Царь разгневался и посадил своего прощенного должника в темницу, в свою очередь, так как, по его мнению, он должен был поступить со своим должником так же, как должник был прощен царем. Эта история, безусловно, иллюстрация к словам Господней молитвы: «И остави нам долги наши, яко же мы оставляем должникам нашим». В этой истории, в этой притче, конечно же, в первую очередь поражает даже не поведение должника, прощенного, но не прощающего. Сколько лично меня всегда удивляет и поражает поведение самого царя, потому что он сначала проявляет великое великодушие, а потом проявляет, казалось бы, такое немилосердие, хотя и справедливость. Для многих людей этот вопрос встает довольно остро. Если это образ Бога, то где же всепрощающая милость? Но вот, на мой взгляд, эта притча рассказывает о том, что судить нас за наши грехи будет наша совесть. И что на самом деле это наша душа не сможет нас простить тогда, когда мы к другому человеку относимся не так, как относятся к нам. Безусловно, здесь под видом чисто финансовых долгов, материальных каких-то, может быть, предметов, имеется в виду не только материальные, но и духовные, и, ну или хотя бы душевные. Мы все с вами хорошо знаем выражение «исчерпать кредит доверия». Слово «кредит» как раз вот из финансовой сферы, хотя мы понимаем, что доверие – это не финансовая материя, а... И в нашей жизни очень часто так оказывается, что мы этот кредит выдаем. Есть люди, которые пользуются безграничным кредитом, есть люди, которых мы ограничиваем. Но в любом случае надо нам помнить о том, что человек у Бога как раз всегда имеет безграничный кредит. Потому что Бог всех нас любит, понимая и зная наши самые лучшие стороны, знает даже лучше, чем мы сами это знаем, потому что у Него есть задумка о каждом из нас. Другое дело, и мы эту задумку выполняем или нет.
Ну вот если связать все-таки этот евангельский отрывок с апостольским посланием, там в апостольском послании есть одна фраза, мне кажется, она такая вот, на которой можно сделать смысловой акцент. «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» То есть можно ли это истолковать так, что вот не отдача нами долга, она еще и в том, что мы, ну, скажем, совсем на простом житейском примере. Вот идет пост Успенский, и проще всего выразить его в соблюдении какой-то постной пищи, ну, посещении, более частом посещении храма по возможности, ну, и причаститься. Но происходит ли в нас что-то такое важное, ради чего, собственно говоря, Господь претерпел страдания на Голгофе, и ради чего нам даровано Евангелие? Можно ли сказать, что мы тем самым не отдаем долга, как тот самый должник?
Ну, вы интересно построили этот ход мысли апостола Павла, вернее, его как-то толкуете. Конечно, это имеет место здесь, имеет право на такое толкование. Конечно, это вообще наша общая проблема, что мы очень часто именно занимаемся какими-то формальными, телесными, внешними моментами в нашей духовной жизни, совершенно не думая о высоких духовных задачах. Но, впрочем, вот в этом вот отрывке есть и некий исторический момент. Дело в том, что апостол Павел именно в послании к Коринфянам все время пытался убедить своих адресатов в том, что он имеет такое же достоинство, как и другие апостолы. И, в частности, вот в этом вот отрывке много он говорит о том, что он имеет право брать с них дань, питаться от того, что они ему принесут, пользоваться их имуществом, как и другие апостолы. Но он говорит о том, что у него есть такое, хоть и есть такое право, но нет такого желания, что телесное – именно пропитание, какие-то жизненные условия, материальные ценности, которые вполне могли бы быть им потребованы по праву, а тем не менее для него не важны, потому что он одарил Коринфян нечто гораздо большим, именно духовными дарами, верой, любовью, пониманием смысла жизни, что несравненно выше и значимее, чем просто лишь какие-то материальные ценности. И тут внимание. Очень важно то, что апостол Павел в конце концов говорит: «А я отказываюсь от этого материального. Отказываюсь потому, что считаю, что таким образом я не буду никого смущать. Хоть я имею право на то, что могу у вас попросить, но мне это не нужно. Я буду жить плодами трудов своих рук для того, чтобы вы почувствовали, что для меня важно и что значимо, а что нет». И тут, я договорю, это очень важный момент, и тут как раз вот и есть та самая связь с тем, что апостол Павел не требует возврата долгов. Он не говорит о том, что вот вы мне должны, и я получу. Он говорит: пусть эти долги с вами и останутся, потому что мне Господь простил гораздо больше.
Знаете, есть еще один момент, на который ваши, Марина, слова наводят меня, вот и слова отца Дионисия. Вы сказали, то ли это ради чего умер Христос. И ведь действительно мы исходим из того, что в нас что-то должно измениться. Вот читаешь послание апостола Павла к римлянам, когда он говорит, что я больше не могу жить для греха, то есть он подразумевает, что что-то качественное, какое-то изменение произошло. А если мы прилагаем усилия, все соблюдаем, но при этом не чувствуем, что что-то меняется, то действительно возникает вопрос, правильно ли мы поступаем или неправильно. То есть вот апостол Павел, как отец Дионисий сказал, исходил из того, что его призвание, а мы помним, что апостола Павла позвал Христос, уже явившись ему после своего вознесения. И возникал вопрос, а вообще это реально или нереально? Он со Христом не общался в Иудее, когда Христос учил в Галилее и Иудее. А апостол Павел говорит, это также реально. И точно так же Семён Новобогослов говорит, что приятие Бога в душе совершенно реально. Если вы его не ощутили, значит, что-то не произошло. Или Христос, когда говорит, что легче, прощают себе грехи твои или сказать «встань и ходи». Христос имел в виду, что прощение грехов – это еще большее чудо, и оно тоже реально. И получается, для нас это такой призыв осознанно подойти к духовной жизни, чтобы в конце концов с Божьей помощью почувствовать, что это изменение абсолютно реально в нас, что оно для нас не менее реально, чем материальные вещи. И апостол Павел говорит, что то, что он посеял в них духовно, оно столь же реально, сколь и материальное. И мне кажется, это такой важный урок для духовной жизни.
Да, безусловно.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Вот особенно постами многодневными, у нас очень много в церковной жизни вспоминается святых подвижников, монахов, аскетов. И есть такое, ну, как бы обобщающее ощущение, что же такое есть пример монаха. Это уединение, молитва, тяжелые, может быть, иногда труды физические. Ну, в общем, набор такой вполне знакомый основным прихожанам Русской Православной Церкви. Но все-таки церковь нам постоянно показывает, насколько велика палитра этих примеров. То есть это совсем не обобщенный некий образ. И вот на следующей неделе у нас вспоминается целый сон абсолютно разных по жизненному пути и по тому уроку, который они могут нам преподать, монахов-подвижников. Это и Савва Старожевский, любимый ученик преподобного Сергия, которого мы вспоминать будем завтра в воскресенье. И Фёдор Острожский и удивительный совершенно по судьбе преподобный мученик Варлаам и вместе с ним погибшие братья Белогорского монастыря, это из сонма новомучеников, исповедников российских, и святитель Тихон Задонский 26 августа, и Феодосия Печерского, начальника общежительного монашества на Руси. То есть вот все эти святые, они абсолютно разные. И мне хотелось бы у вас спросить, вот лично вам из вот этой палитры ближе с точки зрения эмоционального и с точки зрения духовного урока, кто из них?
Мне помню, еще со школьных лет запомнилась история семинариста будущего Тихона Задонского, которому его однокурсники, дети из почетных священнических родов, вот как-то, ну, они смеялись над тем, что он был более простого происхождения, и он был бедным, и как-то он чувствовал себя ниже своих однокурсников по социальному статусу, ну, и эти юноши еще были недостаточно мудры, чтобы не придавать этому никакого значения. И они как-то на ним посмеивались, и над его благочестием тоже, и они кадили ему лаптем и пели ему величание. Вот это, конечно, меня ребенком потрясло, но равно как потрясла и развязка этой истории, как потом сам святитель Тихон к своим же однокурсникам вернулся как архиерей, и получилось, что это шуточное... Эта их шутка оказалась реальным предсказанием, которое сбылось. И Бог как бы на смирение, на унижение ребенка потом послал ему и наоборот благословение. Ну и сами, конечно, эти священники попросили прощения у святителя Тихона. Ну и вообще, конечно, этот образ святого Тихона, просветителя, человека, про которого мы знаем, что он испытывал и какие-то переживания, и не уныние, но ощущение оставленности, что он, уже будучи архиереем, находившимся на покое в Донском монастыре, испытывал какие-то притеснения. Вот этот образ, мне кажется, очень близок к современному человеку, потому что, с одной стороны, это монах, удалившийся от мира, являющий пример, который мы по мере сил можем достичь, и вместе с тем он испытывал проблемы, которые современному человеку, живущему в миру, очень понятны. Человек, который ищет понимания, который ищет, ну, если не признания, то какого-то сочувствия. Мне кажется, что святой Тихон в этом плане очень современный. Да и наставления его, они тоже современному человеку во многом понятны и близки.
Вот если говорить с точки зрения, что потрясло, меня в свое время потрясло, когда я узнала, что Савва Старожевский не только был любимым учеником преподобного Сергия, не только проникся настолько его примером, что после кончины преподобного его пригласили быть игуменом в Лавре, но меня больше всего поразила, конечно, история, что он даже в мощах святых своих повторил историю своего учителя. То есть как в истории с мощами преподобного Сергия в период вот, богоборческих гонений советской власти, главу святого сохраняли преданные верующие. То же самое с главой его ученика, когда музейный смотритель забрал ее в семью и вплоть до возрождения православия на Руси после тысячелетия крещения в 1988 году, она хранилась вот в семье.
Удивительно. Это просто раннехристианская ситуация, когда за мощами могли ездить в другие области, хранить их тайно. Ну и, разумеется, никто бы явно не позволил этого сделать. А я еще думал, когда от вас, Марина, эту историю слышал, думал, что должна была эта семья испытывать. То есть они же не понимали, чем все закончится, как долго они смогут эту главу хранить. То есть вот это ощущение, что святыня у тебя в доме, и что это совершенно нелегально, и что если кто-то узнает, то страшно подумать, что будет, и непонятно, чем это закончится.
И вот тут как раз я хотел бы сказать о том, что мне лично из всего вот этой, всей этой палитры близки всегда примеры новомучеников церкви русской, которой сейчас многие прославлены, и именно потому, что это все близко к нам. Вот мы сейчас говорили о том времени, когда обычные миряне должны были хранить у себя дома какие-то великие святыни, причем это было действительно для них опасно, но еще больше опасности подвергали себя те, которые открыто исповедовали Христа. И, в частности, вот то, это и произошло с преподобным учеником Варлаамом, память которого 25 августа мы будем вспоминать, праздновать. Святой, который с детства был очень духовно одарен.
Там есть еще один нюанс. Он был из старообрядческой беспоповской семьи.
Да.
То есть он вообще к церковной жизни не был приобщен с младенчества.
Это на самом деле говорит о том, что действительно мы все люди по-разному талантливы, и в том числе есть люди, которые духовно талантливы, и их вот этот духовный талант, он просто вот стремится раскрыться каким-то образом и обязательно найти свою правильную дорогу. То есть родившись абсолютно не в православной церковной среде, у беспоповцев, он все-таки в конце концов искал, читал и дошел таки до того, чтобы принять церковь, обратился именно к синодальной церкви и в конце концов стал подвижником, основал монастырь. Что очень важно, что уже вот на рубеже 19-20 веков монашество стало восприниматься не только как личные аскеза каждого насельника, но еще и как некие социальные проекты, как социальная деятельность. В этом монастыре были воспитанники, которые получали, сироты, которые получали какое-то умение в ремесле. И это монастырь, который называли Уральским Афоном, в конце концов прославился. Впрочем, в скором времени, недолго этому монастырю существовать удалось, пришла советская власть, и этот монастырь разогнали, насельников убили, но они еще и красномирцы поиздевались, устроив отхожее место в святой келье, и заставляя этих самых послушников и воспитанников богохульствовать и петь неприличные частушки. Всех же монахов не довезли даже до места суда, расстреляли по дороге, так что их и могилы до сих пор не обнаружены. Это, конечно, очень печальная, тяжелая история, которую мы, безусловно, не должны забывать, потому что православие утвердилось кровью новомучеников, и мы все им не просто благодарны, а понимаем, что на их крови мы и живем, и наша церковь, и духовное благополучие зиждется.
Ну вот конечно, удивительно, сколько не вспоминаем, столько хочется об этом говорить. Это тоже один из таких очень близких сердцу святых. Я имею в виду Феодосия Печерского. Но там все замечательно, и это великолепная история, как его не пускали в монахи, как мать посадила его на цепь, чтобы он не сбежал в паломничество. То есть весь этот вот набор средств, чтобы не дать человеку стать тем, кем он призван быть. Это тоже удивительный урок, потому что очень часто получается, что нам хочется, нам кажется, что это невозможно, потому что все против этого.
Угу. Да, и тем не менее все-таки голос Божий звучит в сердце явно, и человека ведет по жизни так, что никакие препятствия его не могут остановить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».